Братья и сестры дорогие, вы меня слышите немножечко? Или не очень? Нет еще? Сейчас волшебник немножечко покрутит в нужных местах, и вы меня даже услышите. Ну и слава Богу. Начальник сказал, надо начинать. Ну, раз начальник сказал, даже несмотря на то, что две минуты у нас есть еще в запасе, мы с вами начнем. Вот, хотя конференция наша семейная, да и не вопреки тому, а наоборот, даже в рамках этой конференции было бы неплохо поговорить не только о взаимоотношениях супруг-супруга, муж-жена, но еще и немножечко вспомнить о наших детях. Да? Поэтому вопрос семейного поклонения у нас на повестке дня. Если вы сюда пришли и здесь остались в этом зале, наверное, он вас волнует. Волнует и меня тоже, и не только из-за того, что у меня у самого дети, 5 их надо как-то организовать и духовно воспитать, но еще и потому, что современное, в настоящее время, как никогда актуальна проблема духовных подкидышей. Очень мерзкое такое сравнение, оно меня самому неприятно и коробит мой слух. Но заключается эта проблема в том, что верующие родители очень часто ведут себя подобно кукушке. То есть они подбрасывают своих детей в воскресную школу, детскую воскресную школу, и перекладывают ответственность за воспитание, духовное воспитание детей на церковь. Правда, что церковь может в этом помочь, в этом важном деле. Действительно, воскресная школа для того и существует, чтобы оказывать какую-то помощь. Но она ни в коем случае не может заменить собой то влияние, которое должны оказывать родители. Более того, что нас, наверное, больше интересует, это то, что само Священное Писание очень ясно возлагает ответственность за духовное воспитание детей именно на родителей. И надо сказать, что вот это воспитание духовного характера, то есть когда мы учим детей поклоняться Богу, на самом деле должно влиять на все прочие сферы. Это, если хотите, своего рода стержень, красная линия, которая должна повлиять, объединить все сферы, повлиять на все сферы. Друзья, пару текстов из Священного Писания я прочитаю, чтобы вы не почувствовали этого дефицита в Божьем Слове, хотя разговор наш будет больше посвящен, ну, определенной теме. Вы знаете, Ветхий Завет, он ясно повелевает именно родителям взять на себя ответственность за наставление детей. Второзаконие 6 глава, с 4 стиха я прочитаю этот большой текст после очень известного исповедания, которому научил Моисей израильский народ. «Слушай, Израиль, Бог твой един есть». Эти слова продолжаются так. «Слушай, Израиль, Бог твой, Господь, Бог наш, Господь един есть». «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всеми силами твоими». И да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. Здесь нам по-человечески хочется точку поставить и успокоиться. Да, Господи, это моя ответственность, позаботиться о своем собственном сердце. Любить тебя больше, хвалить тебя больше, познавать тебя больше и реагировать в этом свете на жизнь. Однако там запятая, справедливо поставлена, 7 стих. «И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою перед глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Очень ясное повеление, которое возлагает на родителей ответственность. Вот ту любовь, которую мы имеем, и которую мы стараемся взращивать в своем сердце Божьей благодатью к Небесному Отцу, мы должны передать своим детям то знание Священного Писания, то знакомство наше личное с Богом нам нужно теперь направить дальше, к нашим детям. Новый Завет и эту же мысль подчеркивает Ефесянам 6:4. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господне». Друзья, очень ясно, это наша ответственность, как родители. Но однако, даже если мы смиримся с данной нам от Господа ответственностью, у нас все равно может возникнуть закономерный вопрос. А как? Да? Вот по мотиву только что услышанной нам песни. А как? Да? А как осуществлять это духовное воспитание на практике? Вы знаете, существует множество ответов на самом деле. Ну, как минимум, два из них бросаются нам в глаза. Это наставление детей на личном уровне, это созидание взаимоотношений один на один. Это вот то время, которое мы проводим вместе с ними, каждодневно. Каждое, может быть, даже событие, которое у нас происходит, мы стараемся строить эти взаимоотношения, созидать эти ниточки. Друзья, но это не единственный уровень, есть еще один. Это когда мы осуществляем это наставление на уровне всей семьи. Всей семьи. И поверьте, это тоже очень важный момент. Это одно из практических решений, как осуществлять духовное наставление, которое практиковали очень многие христиане в прошлом. Иоанн Златоуст, очень известный проповедник, и известный именно тем, что он стремился Божье Слово проповедовать, вернуть его на кафедру, вернуть вот эту вот духовную заботу о пастве в своей церкви, а он жил, если вы помните, 4-5 век, говорил о том, что каждая христианская семья должна стать маленькой церковью, домашней церковью. Друзья, пуритане, очень глубоко уважаемые нами и любимые нами из-за той глубины духовной жизни, которую они демонстрировали, и отразили ее в своих произведениях, которые мы до сих пор с вами с радостью читаем и черпаем оттуда, ну просто огромное количество духовных уроков. Так вот, они были особо ярыми защитниками этого явления. Семейное поклонение. Они полагали, что любая реформация в церкви и в обществе вообще начинается именно с семьи. Поэтому мы с вами поговорим только вот об этом очень важном аспекте, об этом важном способе вот как-то наших детей воспитать в духовном ключе. Не будем говорить с вами о ежедневном разговоре, о том, как эти отношения строить. Это важная тема, но у нас другой фокус сегодня будет. Мы поговорим только вот об этом уровне, который затрагивает всю семью, семейное поклонение. Чтобы нам немножко проще было сориентироваться, я сразу подскажу вам, что мы вначале с вами дадим определение, что такое семейное поклонение. Затем мы рассмотрим возможные компоненты, то есть те составляющие, которые должны включены быть в этот процесс. Дальше, в-третьих, мы с вами обозначим некоторые общие принципы, на которые хотелось бы ориентироваться, когда мы говорим о семейном поклонении. Ну и из-за того, что мы с вами в общем зале, а значит коммуникация между нами нарушена огромным количеством ступенек, высокой кафедры и прочими расстояниями и дистанциями, да, вы не сможете задать мне вопросы, если мы успеем, я сам отвечу на часто задаваемые вопросы о семейном поклонении. Да? Вот 4 таких у нас раздела получится. Начнем по порядку. Да? Что же такое семейное поклонение? Для того, чтобы понять, о чем мы говорим, очень полезно посмотреть на семейное поклонение с двух сторон. Что это такое и чем семейное поклонение не является? Для удобства. Хорошо? Так вот, что это такое? Семейное поклонение – это, вы уже готовы внимать и слушать, это совместные встречи всей семьи для поклонения Богу в духе Евангелия. Совместные встречи всей семьи для поклонения Богу в духе Евангелия. Заметьте, семейное поклонение представляет собой кульминационный момент в ежедневной жизни семьи. Я говорю об этом специально и подчеркиваю это, потому что вообще-то поклонением должна быть вся жизнь христианина. И вся жизнь христианской семьи в том числе, она должна быть нацелена на прославление имени Божьего. Однако мы с вами прекрасно понимаем, точно так же, когда мы собираемся на богослужение в церкви, это не единственный момент, когда мы Богу поклоняемся. Это кульминационный момент, когда мы собираемся вместе и делимся друг с другом наставлением, радостью, общением, молитвами и так далее. Вот примерно таким же макаром должно происходить и в семье. Друзья, еще разочек подчеркну особенность этого явления. Друзья, семейное поклонение – это такое время, когда вся семья учится славить Господа, пользуясь основными средствами благодати. Вы знаете, что мы с вами не просто так подчеркиваем значимость Евангелия, мы не просто так говорим о благодати, потому что действительно только эти средства Богом данные способны изменить наших детей. дать им в сердце настоящую глубокую веру, подлинное познание Бога, привести их к этому преклонению перед авторитетом Священного Писания и сделать их настоящими богопоклонниками. Однако этому нужно учиться. И Бог дал для этого определенные средства. Более того, нам, родителям, Он даже вменил определенную ответственность, обязанности дал, чтобы мы двигались в этом направлении. Я говорю сразу, когда мы будем с вами размышлять о семейном поклонении, я не подразумеваю, что дети как-то автоматическим образом являются возрожденными, будучи частью христианской семьи. Нет, когда я буду говорить об этом, я больше буду говорить не об обязанностях детей, а об ответственности родителей. С учетом того факта, что у детей наших вера все-таки есть. Да, она, в общем-то, наверное, зависит от их способностей, в том числе умственных, понимания, согласия, доверия. Оно не совершенно, потому что они еще в процессе развития. И мы будем говорить, конечно, подразумевать их веру в меру их возраста. У нас тоже есть определенные ограничения. Да, мы не назовем эту веру, может быть, спасительной, не свяжем ее с возрождением, но начальные шажки, они есть, и мы не можем с вами предсказать, когда эта вера действительно будет подлинной, настоящей, спасающей. Так вот, хорошо, если семейное поклонение можно описать вот с положительной стороны таким образом, обязательно нужно оговориться, чем семейное поклонение не является. Я дам вот таких вот три оговорочки, если вы позволите. Во-первых, семейное поклонение – это не замена личного общения с детьми. Сразу давайте это обозначим и уясним. Это не замена личного общения с детьми. Наоборот, семейное поклонение должно вытекать из ваших общений друг с другом. Прежде всего, между супругами. Во-вторых, из общения с вашими детьми. Так что для вас это действительно радостный кульминационный момент, когда вы собираетесь вместе. Не замена. Хорошо? Во-вторых, семейное поклонение – это не просто формальные встречи. Это не просто формальные встречи. Это поклонение должно происходить на фоне личной духовной жизни родителей. Если мы не живем духовно, если мы не читаем Священное Писание, если мы не ходим перед Богом, если мы на Него не уповаем, без толку, конечно же, собираться. Все это будет фарсом, лицемерием, но я не об этом. Настоящее семейное поклонение, которое я вам проповедую, да, вот, оно должно проходить на фоне личной духовной жизни родителей и выражать страстное желание родителей поделиться евангельской благодатью, которую в своей собственной жизни родители переживают, поделиться благодатью и наставлением со своими детьми, научить их поклоняться Богу так, как поклоняются родители. В-третьих, семейное поклонение – это не воспитание фарисейского духа. Об этом нужно тоже сразу, прямо вот с самого-самого стартового момента оговориться. Это не воспитание фарисейского духа, оно должно совершаться в евангельской атмосфере. Оно должно совершаться так, потому что семья христианская стремится жить с Евангелием в центре. И это Евангелие нужно поставить в центр. В том числе и когда мы собираемся, как семья, собираться мы должны. Так вот. Таким образом, семейное поклонение – это церковь у меня дома, как написал один пуританин. Такие встречи – это такие встречи, на которых семья, я подчеркну, учится, потому что это процесс. Мы не ожидаем от детей совершенного поклонения, потому что мы и сами не поклоняемся совершенным образом. Это момент, когда семья учится поклоняться Богу в духе и истине, концентрируя свое внимание на Боге, на Его Слове, на Евангелии. Послушайте, что говорил Мэтью Генри, как раз-таки пуританин, один из защитников этого явления семейного поклонения. Христианские семьи должны быть маленькими церквами, или другими словами, где бы ни находился ваш дом, Бог должен иметь в нем церковь. Задумайтесь, насколько справедлива эта фраза. Итак, мы определились с вами, что это такое. Теперь давайте поговорим, а из чего семейное поклонение складывается. Несколько важных компонентов. Итак, важные компоненты. Так вот, составляющих, конечно же, может быть несколько. Заметим только, что в Священном Писании прямым текстом о семейном поклонении мало что сказано. Там скорее даны общие принципы, на которые мы с вами и обратим внимание, от которых мы с вами отталкиваемся, пытаясь реализовать вот этот вот важный Богом данный приоритет – духовное воспитание детей. Так вот, литургии семейного поклонения с точки зрения Священного Писания не существует, то есть строго предписанных каких-то рамок и границ. Нет, эти компоненты могут варьировать в зависимости от состава семьи, от возраста детей, в зависимости от периода жизни, в котором семья находится, в зависимости от дарований, которые наблюдаются, имеются в семье. То есть здесь нужно понимать, да, что здесь есть некая свобода. Так вот, ну а какие важные компоненты мы с вами отметим? Те же самые, что издревле отмечали благочестивые люди, занимавшиеся своими семьями. Это библейское наставление, совместная молитва, пение и обсуждение, или вопросы и ответы. Хорошо? Вот именно эти четыре компонента мы сейчас с вами постараемся быстренько и рассмотреть. Вот, кстати говоря, нечто подобное и сам Христос практиковал, но только не в физической своей семье, о которой нам практически ничего не известно, а вот в своей духовной семье он примерно так и поступал. На личном уровне, собираясь с ними тогда, когда толпа его не окружала, он наставлял своих учеников, он отвечал на их вопросы, и некоторые из них записаны у нас в Священном Писании. А как нам молиться? А когда вот это произойдет? А что это означает? Он вместе с ними молился, он брал отдельно некоторых людей, иногда вслух молился, иногда за учеников молился, и они это слышали, и он вместе с ними пел. В том числе, когда я шел во время там, праздников пасхальных и прочих, у нас даже есть, по крайней мере, одна ссылочка из Священного Писания, напоминающая об этом. Итак, четыре компонента, мы их обозначим с вами. Во-первых, библейское наставление. И вы прекрасно понимаете, что важность этого компонента просто невозможно переоценить. Книгу притчи помните? 22.6. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Общий принцип, но мы должны ему следовать, действительно учить с самого молодого возраста, закладывать библейский фундамент, созидать мировоззрение, в центре которого Бог, в центре которого Евангелие. Какова наша цель, друзья? Какова цель у родителей? Заметьте, кстати, каждый компонент мы будем именно с этой позиции рассматривать. Цель – библейское обоснование, ну и средства, как его осуществлять. Так вот, какую цель должны преследовать родители, давая библейское наставление? Ее можно обозначить следующим образом. Мы хотим помочь детям признать авторитет Библии и преклониться перед ним. Признать авторитет Библии и преклониться перед ним. Вы сами прекрасно знаете, что дети находятся как раз в периоде формирования. Для них не существует, ну, поначалу существует, но потом начинает своеволие, бунт и прочее. Для них еще нужно утвердить какой-то авторитет. Это наша с вами задача. А почему мы знаем, что должны заниматься именно этим? Ну, потому что Писание очень ясно учит, что дети, во-первых, нуждаются в Писании, а во-вторых, они способны воспринимать его учение. Полистаем Библию вместе. Как юноша содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову твоему. Юноше очень-очень нужен урок из Священного Писания. Нужно, чтобы более опытный научил неопытного, которого Соломон видит издалека и прогнозирует его ошибки. Родители должны научить детей, юношу. И они на самом деле очень нуждаются в том, чтобы сохранить себя от греха. Послушайте, один из самых ярких периодов жизни израильского народа. Период огромного пробуждения. Наверное, такого периода, ну, может быть, он и был, но не всегда он, по крайней мере, в Священном Писании так ярко обозначен. Неемия 8 глава, первые 3 стиха. Послушайте. «Когда наступил 7-й месяц, сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами в Иерусалиме это происходит, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израиль». Период духовного пробуждения. У народа наконец-то появилась жажда слышать Божье Слово. И весь народ собирается на одну площадь, чтобы услышать чтение Священного Писания. Второй стих. И принес священник Ездра закон перед собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, в первый день седьмого месяца. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня, перед мужчинами, женщинами и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона. Все собраны, в том числе детей того возраста, в котором они способны понимать чтение, объяснение прочитанного. Все они там, все они вместе, и все они с утра и до полудня слушают Божье Слово, получая это наставление. И мы с вами прекрасно знаем, что именно с детства закладывается основание, фундамент для веры. Ну, например, апостол Павел напоминает Тимофею, 2 Тимофея, 3 глава, 14 и 15 стих. Прямо перед тем самым 16 стихом, который мы знаем наизусть. «А ты пребывай в том, чему научен, что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». В этом стихе есть все, что нам нужно. Есть дети, есть вера, есть спасение и есть Слово Божие. Друзья, что же можно использовать тогда, собираясь вместе всей семьей для вот этого вот семейного поклонения? Какими средствами можем воспользоваться? Существует несколько вариантов, на самом деле, которые можно комбинировать и чередовать. Во-первых, конечно же, очень полезно совместно читать Библию, прилагая к нему краткое пояснение прочитанного. Вы знаете, дети способны сидеть и слушать. В школе, по крайней мере, они по 40 минут способны урок высидеть. В воскресной школе и того больше, потому что там чередуются занятия и смена идет. И наши дети тоже, не нужно их недооценивать. Если их приучить к этому делу, они способны воспринимать и слова Священного Писания. При этом вы можете пользоваться как обычной Библией, если дети постарше, обычный перевод я имею в виду. Можете взять более адаптированный, где простым языком, если дети совсем маленькие, то можно взять иллюстрированную детскую Библию, но только ту хорошую, да, которая не искажает весть, да, а которая верно передает его значение. Вы можете сами читать Священное Писание, можете поручать детям по очереди читать какие-то тексты, отрывки или стих. Вариантов здесь очень много, но замечено, что дети способны слушать, они способны запоминать. А мы в своей семье с детьми прочитали Евангелие несколько раз уже, вот так вот от начала до конца читали из книги притч, подборки тематические о разных чертах характера, которые Бог хочет, чтобы молодой человек учил. Мы даже не пропускали с ними те отрывки, которые говорят о муже и жене. И знаете, дети даже в дошкольном возрасте способны после этого помолиться: «Господи, дай мне хорошую жену». Хорошую жену, не ту, про которую вот мы читали и которая вот так себя плохо ведет. Хорошую жену. Они способны это понимать, не нужно их недооценивать. Я где-то уже рассказывал, мы попробовали с детьми прочитать книгу «Откровения». Ее взрослые люди боятся читать иногда, да, думают: там такой дремучий лес. Ничего подобного. Дети восприняли ее даже лучше, чем прочие книги библейские. Из-за ее образного языка. И что интересно, что периодически, уже пару месяцев прошло с тех пор, они вспоминают: а ты помнишь дракона-то? А он в озере огненном. Ох, неохота туда попадать. Да? А ты помнишь этого льва, который, да, или помнишь всадника на коне, который с мечом был готов поразить всех своих противников? Все запоминает. Образность очень-очень хороша для детей. Они схватывают истины, переданные таким образом. Но это не единственный возможный вариант, не единственное возможное средство. Вы можете вместе с детьми совместно читать духовную литературу. Конечно же, лучше детскую, ту, которая будет им понятна. Вот мы в семье переживаем опыт чтения «Путешествия Пилигрим». Вот первую часть прочитали. Вот, сделали перерыв, почитали Священное Писание, потом вернулись ко второй части. Да? Пока все дело обстоит так: пап, мы сегодня Пилигрим читать будем? Нет, пап, мы должны почитать Пилигрима. Ну, мы должны, мы же, ну, а мы сегодня вторую главу прочитаем, на одной не остановимся. У них есть интерес, и надо сказать, хотя кто-то слушает из младших особенно это чтение как какую-то историю, однако история про трусливого, про верного, про честного. Хотят они или не хотят, они запоминаются, они остаются в их сознании, помогая им как-то немного графически, опять-таки, на уровне своего воображения воспринимать христианские какие-то истины, да, и то путешествие, да, по жизни, которое там описано. Вот. Более того, можно еще одно средство использовать, это изучение катехизиса для детей. Знаете, что такое катехизис? Знаете, вопрос-ответ, вопрос-ответ из Священного Писания. Кто сотворил человека? Бог сотворил человека, потому-то, потому-то. Для чего Бог сотворил человека? Для того, чтобы прославлять Господа. Вот почему. И так далее. Есть на русском языке неплохие ресурсы, которые можно пользоваться, которые можно вместе с детьми проходить. Надо сказать, что мы с вами в этом отношении очень сильно отстали от христиан прежних поколений. Для них изучение катехизисов было нормой, было чем-то естественным, поэтому дети были духовно грамотными и образованными. Они, по крайней мере, знали, зачем они делают то, что они делают. Ну, в частности, зачем мы встаем на молитву, зачем мы благодарим Бога о пище. Иногда у нас все склоняется, сводится это к формальным действиям. И отчасти это происходит потому, что у детей нет мотивации, нет объяснения, нет аргументов, данных им в соответствии с их возрастом. Вот читаем мы «Пилигрима», доходим до той части, где они находятся, ну, в одном доме хорошего человека, и там, значит, в процессе беседы мудрость начинает спрашивать четырех сыновей пилигрима, христианина. И она задает им вопросы, ну, которые, очевидно, взяты из катехизиса. Друг дорогой, а вот что? А вот как? Интересно, автор приводит очень четкие ответы. Вот прям буквально не в бровь, а в глаз. Пум, 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 пум. Я думаю, дай-ка проверю. Читаю вопрос, который задает этот персонаж детям, христианина, и смотрю на своих детей. Ну так как? Ну так зачем? Читаем следующий вопрос, и я жду их ответа. И знаете, кое-как с трудом мы наковыряли, да, все ответы, правильные даже ответы, то есть с каким-то пониманием, да, но у нас нет четкой структуры, нет четкой системы, нет ясного понимания, нет способности выразить это. А значит, в определенный момент жизни вполне возможно, они не смогут вернуться к этому знанию, которое им пригодится для того, чтобы понять, обосновать или аргументировать, или другому просто передать те действия, которым мы их учим. Так вот, что еще можно использовать? Можно еще использовать, очень важный момент такой, да, можно с детьми периодически вместе проговаривать и обсуждать суть Евангелия. Вы не поверите, это тот главный фокус, который должен быть у нас в семьях, но который, к сожалению, очень часто упускаем. Мы думаем, что детей нужно научить нравственности. Да, их нужно научить нравственности, но это не главная их нужда. Мы думаем, что детей нужно научить правильной этике, этикету, поведению. Да, детей нужно этому учить, обязательно, но не это главная их нужда. Их главная нужда даже не в том, чтобы получить кучу библейских знаний, знаний фактов. Кто когда куда пошел, кто когда кого родил, какие были проблемы и прочее. Это важно знать, потому что там огромное количество уроков, но не в фактическом знании заключается и главная нужда. И главная нужда заключается в знании и применении к своему сердцу Евангелия. Это очень полезно. Останавливаться и периодически проговаривать с ними Евангелие. Для этого можно использовать самые разные средства. Ну, например, одно из вспомогательных средств у меня в руках. Да, такой евангельский кубик, да, который Евангелие вот так вот по частям, по шажкам объясняет. Вот человек, вот грех, вот случилась проблема разделения, а вот крест Христа, вот он умер, вот он был похоронен, погребен, вот он воскрес, а вот признаки христианина. Мы раз 10-15 с детьми проговорили это в свое время, да? Теперь уже я их спрашиваю, дети дорогие, пацаны и девчонки, да? Объясните мне, расскажите мне эту историю. Они рассказывают. Ну, рассказали они мне пару-тройку раз по очереди, дети разного возраста. Но ведь дальше можно пойти. А теперь давайте вы будете рассказывать, я буду задавать вам каверзные вопросы. А почему это вдруг между Богом и человеком возникла пропасть? Ну, как же, человек согрешил. Ну, и в чем проблема? Ну, и что? Ну, согрешил и согрешил. Ну, потому что Бог святой. Ну а что, обязательно Христа нужно было на смерть посылать? Что, неужели не было другого какого-нибудь решения? Ну, не было. А почему? А почему ангел не подойдет? А почему там еще какой-нибудь вариант? Когда они размышляют, когда они ищут ответы на эти сложные вопросы, они просто размышляют, они просто думают, они глубже понимают суть евангельской вести и, естественно, ее применение к своему собственному сердцу. Поэтому используйте, да, разные средства, которые помогут вам визуализировать это и Евангелие пересказать. Иногда мы откладываем этот кубик, потому что он уже надоел, к примеру, да, и берем картинку, знаете, такая, да, два пути, один узкий, другой широкий, и крест через пропасть переброшен. Все визуально. Дети могут по этой картинке рассказать Евангелие. И это здорово, потому что рано или поздно у них этот образ всплывает, и они к нему обращаются. Вы можете взять любую другую картинку креста или еще какое-нибудь произведение искусства или пособие, в котором евангельская весть, ну, заключена, да? И помочь детям проработать его, принять его, да? По крайней мере, понять его на уровне разума. Так вот, второй компонент, надо нам ускоряться, иначе мы застрянем. Так вот, это совместная молитва. К библейскому наставлению добавим молитву. Подобно прочим физическим и духовным навыкам, да, и способностям, так вот, способности, привычка молиться не вырабатывается у детей автоматически. Ну, не работает это ни с каким другим делом в жизни. Поэтому для них, так же, как для взрослых, очень актуальна просьба учеников Христа. Господи, научи нас молиться. Кто их будет учить молиться? Мы с вами, мы, родители, должны это сделать. Но наша цель, заметьте, не просто в том, чтобы вложить в уста наших детей правильные слова, обращенные к Богу. И вы знаете, что у детей есть такая проблема. Очень быстро схватить шаблонную фразу и начать ей просто пользоваться к месту и не к месту. Наша задача – научить их нуждаться в Боге. Научить их признавать в молитве свою зависимость от Него. Другими словами, с помощью библейского наставления и своего личного примера нарисовать им такую картину мира, в которой ясно, понятно и четко видно, каково место Бога и каково место человека. Это, кстати, Евангелие, да, которым мы живем. И тогда молитва из формального произнесения слов рано или поздно должна перейти на уровень вот этого глубокого понимания, что мне нужен Бог, потому что я Его творение, потому что я был создан таким, что без Него я не могу делать ничего. Друзья, но этому нужно учить. Потому что мы с вами не можем не молиться, друзья. Мы это с вами как христиане понимаем. Когда мы листаем Священное Писание, мы встречаем огромное количество библейских призывов нам с вами, родителям обращенные, молиться на всяком месте и во всяких обстоятельствах. А это включает обязательно и нашу семью, и самые разные ситуации, которые в семейной жизни встречаются и случаются. Друзья, в том числе и то время, когда мы вместе с детьми собираемся и начинаем их наставлять. Друзья, Священное Писание содержит примеры молитвы детей. Оно содержит примеры молитв родителей за детей, в том числе вот так вот, на публике, прилюдно, как, например, это делает Давид, молясь о Соломоне, чтобы Господь дал ему мудрость. Друзья, мы видим с вами, как Христос благословляет детей, Марка 10 глава, и, наверное, Он не отпускал их без молитвенного благословения. Мы видим с вами, как верующие родители периодически в Ветхом Завете посвящают с детства, да, своих потомков на служение Богу, например, как сделала мать с Самуилом, да, и отняв его от груди, то есть в самом-самом раннем детском возрасте, уже отправила его в скинию, где он мог участвовать в богослужении, прислуживать, трудиться. Вот мы видим с вами, как дети участвуют в публичных богослужениях, где звучали общие молитвы на протяжении всего Ветхого Завета. Дети должны были быть участниками праздников. Дети пошли вместе с Иисусом Навином, вместе со всем народом на гору Гевал и Горизим, чтобы произносить проклятие и благословение, то есть молиться, по сути, Господу. Они были там. Так вот, хорошо, если молиться, их нужно учить. И действительно, этот компонент мы не можем обойти стороной. Так вот, тогда какими средствами нам нужно воспользоваться? Во-первых, нам, пожалуй, стоит, во-первых, да, учить детей молиться в ответ на истины, которые они получают через библейские наставления. То есть, грубо говоря, учить их тому, чем мы сами живем, потому что если мы не услышим от Бога наставления из Писания, наша молитва превратится в какой-то сухарь. Не правда ли? Детей нужно научиться поступать так же. Другими словами, покажите им мостик между библейским наставлением, которое вы дали, и молитвой. Либо сами подскажите, о чем молиться, если возраст маленький, либо спросите детей. Ну так о чем нам следует молиться, раз мы узнали, раз мы услышали, раз мы поняли такую-то истину? Во-вторых, можно молиться по поводу жизненно важных вопросов, с которыми сталкивается семья. А ситуация у нас огромное количество. Это и грех, который вскрылся между детьми, да, это конфликт, который тоже там мог возникнуть, это болезнь того или иного члена семьи, это наши родственники, за которых мы переживаем, это прочие обстоятельства и нужды, с которыми мы сталкиваемся. А это означает, что по ходу жизни наша совместная молитва будет иметь самые различные формы и варианты. Исповедание, прошение, ходатайство, благодарение, словословие и так далее. Ну и, наконец, можно воспользоваться помощью молитвенных календарей, да, чтобы побуждать детей немножечко расширять свой кругозор и не молиться только о себе, не быть несколько эгоистичными в этой молитве, но увидеть, что на самом деле нужд-то полно, и о них тоже стоит Богу рассказывать и сообщать в молитве. Так вот, запомните самое главное, что молитва должна быть краткой, конкретной, разнообразной. Разнообразной. И это поможет вашим детям. Недавно, как вчера, ко мне подходит сын и говорит: «Пап, я что-то заметил, что я что-то все время одинаково молюсь. А почему так?» Иди сюда, дорогой. Хороший вопрос. Ну, наверное, ты молишься одинаково, потому что... Да? Что-то тебя не касается, да, из прочитанного нами Священного Писания. Или ты не видишь глубокой нужды, да, в каком-то вопросе. Но вот если ты начнешь, да, приходить к Богу, и когда ты посмотришь на Него определенно, когда ты будешь знать Его, тогда твоя молитва будет насыщена. Тогда ты будешь молиться не формальными фразами, а ты будешь молиться, зная, нуждаясь, чувствуя. Друзья, третий компонент – это общее пение. Пение. Пение – важная составляющая христианской жизни, находящаяся под руководством Святого Духа. Ефесянам 5:18-19. Вы помните, исполняйтесь Духом, и тут же, да, пояснение, да, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями, духовными, пояя, воспевая. Друзья, ну и поскольку пение – это очень эффективный способ выражения истины и запоминания истины. Вы по себе знаете, да, как песни очень, очень быстро западают нам в память, да, какой-то мотив знакомый или фраза. Вот я уже жене, наверное, за этот короткий перерыв обеденный несколько раз повторил фразу: «Да, нет, все ты». Да? Почему? А потому что уже все зафиксировалось в памяти. У детей будет то же самое, друзья. Нужно пользоваться этим способом, этим средством. Вот. Но только запомните, что наша цель, научить детей устремлять к Богу все свое существо. И разум, потому что мы поем осмысленно, и чувства, потому что пение не может быть неэмоциональным. Да? И волю свою, да, потому что обычно мы поем песни, которые насыщены Евангелием, которые основаны на слове. Наша задача – показать детям, что Богу принадлежит все наше. Мы целиком. Давайте Ему это отдавать. Почему мы должны именно этот компонент включить? Ну, потому что у нас есть универсальный призыв к поклонению в Священном Писании. Все дышащее должно славить Господа. Все абсолютно мы с вами обязаны нашему Богу воздавать благодарность и хвалу просто хотя бы элементарно по праву сотворения. Мы Его, мы Ему принадлежим, не говоря уже о других аргументах. Да? В частности, дети участвовали на публичных богослужениях в Израиле всегда, и в синагогах, и в храме, и особенно на праздниках. Христос принимал словословие из уст детей, вы помните, особенно когда входил в Иерусалим и даже цитировал Священное Писание, обосновывая это действие. Ну так вот, а как мы тогда можем с вами петь, собираясь вместе с детьми? Ну, во-первых, можем просто использовать те наши самые гимны, которые мы обнаруживаем в любимых нами сборниках. Те самые, которые у нас на слуху, которыми мы живем. Во-вторых, мы можем, конечно, пользоваться какими-то вспомогательными средствами. Да, те же самые, фонограммы или еще, да, христианские гимны, которые мы можем чуть-чуть приглушенно включить и начать подпевать, если у нас у самих музыкальных способностей не особо-то, да, чтобы схватиться за инструмент и вперед из песни. Вот, более того, очень полезно разучивать вместе с семьей, вместе с детьми песни, вот, готовить какие-то музыкальные номера. Не обязательно для того, чтобы в церкви выступать, и это тоже полезно, но для того, чтобы общения какие-то проводить, чтобы родственников приглашать на эти общения, других детей приглашать. И когда дети что-то репетируют, что-то выучивают, опять-таки, истина западает в их сердце с помощью этого очень способствующего запоминанию способа. Хорошо? Так вот, четвертый компонент – это обсуждение или вопросы и ответы. Вопросы и ответы, обсуждение. Конечно же, семейное поклонение не должно ни в коем случае превращаться в монолог. Наша задача – побуждать детей к размышлению и в то же самое время реагировать на вопросы, которые у них возникают. Вы знаете из Священного Писания, что счастливым является не тот человек, который как-то знаком с Библией, но человек, который размышляет над ним. Помните, блажен муж, да, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Так вот, наша задача с помощью вот этого блока, этого элемента в семейном поклонении – научить детей думать о своем собственном сердце, думать о нем и искать ответ в Священном Писании на возникающие вопросы, нужды. Мы прочитали текст, мы что-то спели, мы задали им вопрос, мы заставили их думать. Мы задали им правильный вопрос, который будет касаться их собственного сердца. И они засуетились в поисках ответа. А иногда просто слушая, у них что-то не состыковалось, и они задают нам вопрос. И это отличный повод вместе с ними поразмышлять, обратить их внимание на библейскую логику, на какой-то библейский текст. Друзья, это очень важный компонент. И поверьте, мы очень хотим, чтобы дети нам задавали вопросы, которые могли бы привести их к вере. Опять вспомню опыт нашей семьи. В один прекрасный вечер, ну, подошел же сын и спросил: папа, а вот как это уверовать? Как это? Как я могу это сделать? Я же вроде, молюсь, у Бога прощения прошу, но ведь я же все равно грешу. А как это уверовать? О, это очень правильный вопрос, это очень хороший вопрос. Этот вопрос показывает, что, по крайней мере, несколько истин евангельской истории, самой сути Евангелия, они уже закрепились в сознании. Человек понимает свою нужду, необходимость. Он уже не видит себя самоправедным фарисеем, который автоматом уверовал, ему нужно просто быть лучше. Нет, ему нужна вера, настоящая вера, которая, да, избавит его от греха. Друзья, наша задача – научить их думать о своем сердце и искать ответ в Писании на свои вопросы. Почему мы должны поддерживать такой диалог, такую дискуссию? Ну, потому что в Священном Писании мы видим, как постоянно, например, в Ветхом Завете народ израильский ставит памятники, устраивает праздники, которые задуманы таким образом, чтобы провоцировать у следующего поколения любопытство. Помните, к примеру, переходит Иисус Навин вместе с народом израильским через Иордан. Перешли благополучно, Иисус Навин говорит: кстати, главы поколений, пожалуйста, по камешку со дна Иордана достаньте и положите эти 12 камней в виде памятника. Зачем? А для того, чтобы потом, увидев следующее поколение, задало вопрос: а что это за нагромождение камней и к чему оно здесь? Спасибо за переход, а это потому что наш Бог так велик, наш Бог способен раздвигать воды в реке и в море, а это потому, что наш Бог такой любящий, Он заботится о своем народе, и Он переводит, а это потому, что Бог. И это повод разговаривать вместе с детьми. Так вот, как же нам тогда использовать это обсуждение, этот диалог с детьми? Есть несколько категорий вопросов, к которым, наверное, стоит прибегать. Во-первых, это вопросы, интересующие самих детей. А они у них возникают по ходу нашего чтения, по ходу наших объяснений, по ходу нашего разговора. И поверьте, вот здесь важно не попасть родителям в ловушку такую, да? А ловушка такая, да, которую можно обозначить как неумение слушать. Ну что за глупый вопрос? Ну в конце концов, мы только что прочитали об этом. Вы знаете, это искушение на уровне, оно вот нам всем, человекам, свойственно. Мы даже себя не всегда контролируем. Ну что ты спрашиваешь? Ну козе понятно. Да? Что за вопрос? Друзья, у них иногда есть глупые вопросы или откровенно такие, знаете, простяцкие. Я уже где-то рассказывал, да, как мои сыновья рассуждали вслух и спрашивали. Ну, а кто сильнее, Бог или экскаватор? Ну, Бог. Ну, а кто сильнее, Бог или танк? Ну, Бог. Но они сделают из этого вывод, что Бог сильнее всех, сильнее всего. Но, друзья, если не ответить им на этот вопрос, они не зададут более глубокие вопросы, потому что они будут бояться вас. Они будут ходить по шаблону, по каким-то накатанным рельсам, шаг влево, шаг вправо, расстрел. Я лучше приберегу эти вопросы для себя самого. Друзья, нам нужно учиться слушать и, соответственно, отвечать на вопросы, которые интересуют детей, какими бы примитивными, простыми, порой глупыми или бессмысленными они нам не казались. Дайте им хороший ответ. И это отчасти строит, да, отношения между нами и детьми. Вторая категория вопросов. Вот вопросы на повторение, на запоминание фактов. Хотя мы и говорим, что это не самое главное, да, но тем не менее важный компонент. Да. Он помогает детям прокручивать, да, те библейские истории или истины, о которых мы читали прежде. В-третьих, это вопросы на применение услышанных истин. Поверьте, эти вопросы меньше всего нравятся детям. Испытываем это каждый день. Ну как? А какой урок? А как это относится к твоей ситуации? А что это говорит о твоих взаимоотношениях с братьями? А как в свете этого нужно относиться к тому-то? Пробуксовываем очень сильно. Но это самый полезный вопрос, потому что они помогают применить истину Евангелия к своему сердцу. И дети понимают, что это не просто теория. Фарисейство здесь не сыграешь. Потому что за живое, за струнки души обычно эти вопросы, да, касаются. Так вот, ну и в-четвертых, это, наверное, вопросы о жизни, о пережитых трудностях и благословениях. Они очень полезны, да, для семьи найти такое место или время, когда вы спросите, ну что, сын, дочь, как день прошел, что случилось, что тебя порадовало, что тебя очень сильно напрягло, о чем молиться мы будем за тебя, какие у тебя радости, какие переживания. Ну и совсем последнее, да, добавлю, это вопрос о понимании Евангелия. Помните, я уже немножко говорил, но хочется каждый элемент, каждый блок этого семейного поклонения как-то замыкать на Евангелие, потому что это очень важно, Евангелие. Задавайте им вопросы, связанные с осознанием их греховности, с пониманием Бога, с пониманием нужды во Христе, с сутью той жертвы, которая была принесена на Голгофе. Что такое вера, что такое покаяние. Им это очень полезно. Очень полезно. Так вот, мы с вами разобрали 4 составных элемента. Напомню вам, да, библейское наставление, совместная молитва, общее пение и обсуждение, ответы на вопросы, задавание, да, каких-то вопросов и так далее. Вот. Конечно же, не обязательно их всех сразу впихнуть в то короткое время, которое у вас отведено. Да, это здесь есть место некой гибкости и свободе компоновать их подходящим образом. Но важно, чтобы эти компоненты так или иначе присутствовали. Так вот, двинемся дальше и скажем с вами о некоторых принципах. Поскольку времени у нас очень мало, то они у нас в конспективной форме прозвучат. Да? А принципов этих 7, ну так, для ровного счета. Во-первых, это регулярность. Это регулярность. Любое доброе начинание легко затухает, если оно не повторяется много раз. Друзья, если только вы договоритесь, что это будет раз в году, ну, в общем-то, наверное, раз в десятилетие вы точно будете собираться для семейной молитвы. Если вы будете метить на ежедневные сборы, тогда с Божьей помощью, ну, может быть, большую часть дней в неделю вы действительно собираться будете. Потому что всегда есть какие-нибудь экстренные ситуации. Пошли в гости и не вернулись. Ну, вовремя, по крайней мере. Да? Или наоборот, пригласили гостей и никак не могли их выгнать из дверей. Они все сидят и сидят, все едят и едят. Шучу. Да? Вот. И много прочих ситуаций случается. Поэтому если вы нацелитесь на ежедневное, Ежедневный сбор, ежедневное время, вы точно не промахнетесь. Да? В конце концов, наша задача, вы помните, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их. Постоянное действие нам предписывается. Поэтому постоянство, друзья, фиксированное время лучше всего подсказывает, помогает. Да? Когда дети знают примерно, когда нужно бросить все дела и собраться. Если это будет вечер, и причем не поздний, да, для детей адекватный, наверное, самое удобное время. Хотя можно и по утрам тоже иногда собираться. Друзья, фиксированное подходящее время и постоянство. Друзья, вот что важно, вот что дорого. Второй принцип – доступность. Наше семейное поклонение должно характеризоваться доступностью. То есть наши встречи совместные должны иметь адекватную длительность в зависимости от возраста детей. Ну, реально сложно детей после всего дня, проведенного там в бурной деятельности, больше, чем на полчаса, максимум на час удержать. Да, и это внимание, наверное, как раз оно и фокусируется примерно в этом промежутке. Можно чуть меньше, можно чуть больше. Да. Простой язык в соответствии с возрастом тоже не то чтобы приемлем, он просто необходим, чтобы истины, которые вы провозглашаете, молитвы, которые вы произносите, были поняты детьми. Яркие иллюстрации, без этого дети никак не могут обойтись. Им нужна вот какая-то визуализация, но об этом мы еще поговорим. Аргументация в соответствии с возрастом. Мы иногда пренебрегаем этой частью вообще, напрочь. То есть папа сказал, или ну, в Библии написано, все, точка. Дайте им понять, почему. Они будут учиться думать, им будет легче применять это. Опять-таки, выверьте только эту аргументацию в соответствии с возрастом. Процитирую вам Спержена. Я уже цитирую его где-то. Ну так вот, если какая-то доктрина, пишет он, слишком сложна для ребенка, то проблема не в ребенке, а в учителе. У него слишком слабое представление об этой доктрине. Очень метко, очень верно. Если вы хорошо знаете Библию, если вы хорошо знаете Бога, если вы сами глубоко понимаете Евангелие, да вы и на пальцах расскажете, кто он и что он, по крайней мере, основные истины, которые нужны детям. Принцип номер три – наглядность. Поверьте, самое главное, что нужно для начала, это привлечь внимание детей. Вы знаете, что удерживать его непросто, поэтому вам пригодятся рисунки, которые тут же прямо вот вами на ходу сделаны или заготовлены заранее. Про поделки я молчу, потому что большинство навряд ли к этому до этого дойдет. Вот, хотя заготовки какие-то по ходу дня или недели сделать можно и приготовить для какого-то, например, особого семейного события. Но в ход могут идти примеры, движения. Да, очень дети легко реагируют на именно такие вещи. Но научите их, да, что сердце вот так вот можно показывать, и они будут ходить, они будут вспоминать. Если вы хотите проиллюстрировать, что Бог наш крепкая башня, ну покажите им, да, как эта башня работает, и попросите их эту башню сокрушить. Да. А они будут вовлечены со всей душой, пытаясь разорвать эту башню, и вы скажете, вот Бог так и работает, Бог действительно силен, Бог крепок. Визуализация, библейские стихи, которые вы в виде картинок или в виде текста большими буквами где-то помещаете, тоже пригодится, тоже поможет. И поверьте, ведь так в Израиле все и было. Так ведь в Ветхом Завете мы и находим. Знаки в Израиле были на каждом шагу, которые должны были какие-то истины иллюстрировать. Друзья, четвертый принцип – вовлеченность. Наша задача – пробудить в детях любопытство, интерес. Мы можем поручать детям читать какие-то части Священного Писания, тексты, естественно, к молитве их приглашать, задавать им вопросы, которые будут вовлекать их, попросить их приводить примеры по поводу только что нами прочитанного или сказанного. Можно призывать их пояснить, спрашивать, как они поняли то, что было прочитано. Хорошо? Пятый принцип – дисциплинированность. Поверьте, вся эта идея семейного поклонения рухнет, если вы не научите детей слушать. Если во время семейного поклонения они у вас в горизонтальном положении, вы похоронили свое семейное поклонение, даже его не начав. Вот. Если вы допустите, что ваши дети, сев на семейное поклонение, обложатся игрушками, конец истории, не работает. Их нужно научить слушать, внимательно смотреть. У вас есть цель. Вы хотите, чтобы они это время провели, сконцентрировав свое внимание на библейской истине. Шаг номер один, если хотите, это предварительное замечание, предварительное действие. научите их слушать. Нет, я не говорю, что их нужно выстроить в рядочек всех, если особенно их много. Всем выписать дозу витамина R, причем такого серьезного, солидного, чтобы они сидели и боялись пошевелиться. Не об этом речь. Но научить их слушать, мотивировать и сделать несколько пауз, нужных для того, чтобы вернуть их внимание, да, к тому, что происходит, это чрезвычайно важно. От нас, в конце концов, Священное Писание требует, что мы детей содержали в послушании. Это первое требование, которое вообще от детей ожидается, чтобы они были послушны родителям. Книга Притч просто насыщена этими фразами. «Слушайте, дети, наставления отца». Если они не способны сидеть и смотреть вам в глаза в это время, вы не прошли ни шага в вашем семейном поклонении, вы не сделали вот это предварительное действие. И это трагедия, они так и не научатся. Шестой принцип – креативность. Разнообразие тематики, подходов, книг. Можно чередовать чтение, чередовать подход, чередовать немножечко, может быть, даже место, где вы собираетесь. Вот. Но это очень важно, да, проявлять некую креативность. Так вот, ну и последний, седьмой – богоцентричность. Евангелие – это то, что должно быть в центре нашего семейного поклонения. Страх Господень – это те ценности, это то основание, которое мы должны заложить у детей. Послушайте, псалмопевец Давид призывает, Псалом 33:12: «Придите, дети, послушайте меня». И вот самое главное, квинтэссенция всего, чему он хочет их научить. «Страху Господню научу вас». Страху Господню. Познание Бога – вот что интересует нас, вот что мы хотим привить детям. Время наше закончилось практически. У меня есть буквально пару минут, чтобы обозначить для вас некоторые интересные и часто задаваемые вопросы. Ответить на них я не успею во время этой сессии. Я лишь постараюсь пробудить ваш интерес, любопытство, чтобы вы ломали голову, приступали к вашим пастырям и прочим людям, да, и вымогали у них ответы на эти вопросы. Вопрос номер один. А кто должен проводить семейное поклонение? Отец, мать, по очереди, вместе, никто? И еще, наверное, более интересный вопрос. А что делать, если глава семейства не желает этого делать? Частая ситуация, к сожалению. Второй вопрос. А когда лучше проводить семейное поклонение? Когда? По времени. Третий вопрос. А не превратится ли семейное поклонение в традицию? И так ли это опасно? Не было ли у Иисуса Христа чего-то, что Он делал по обыкновению? Четвертый вопрос. Не приведет ли участие детей в семейном поклонении к фарисейству? Как избежать этой опасности? Пятый вопрос. А стоит ли заставлять детей, особенно подростков, участвовать в семейном поклонении, если они выражают нежелание участвовать? Хорошие вопросы. Вот, я думаю, что вам есть над чем поразмышлять. Вот, но я подчеркну в конце, что, конечно же, ничто из вышеперечисленного не заменит ваших личных с детьми отношений, вашего личного примера духовной жизни родителей. Поэтому запомните, пожелание вам из уст пуритан. Никогда, никогда не отделяйте внешние формы поклонения от личного хождения в страхе Господнем. На этом мы с вами закончим и помолимся. Хорошо? Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам детей, и это благо, это благословение от Тебя. Мы рады, что наши семьи действительно наполнены этим радостным моментом, когда мы можем вместе собираться, общаться, можем Евангелие переживать, истиной делиться. Господь, мы очень хотим передать свою веру нашим детям. Господь, мы очень просим Тебя, чтобы Ты снизошел, чтобы Ты явил свою милость, как Ты явил ее когда-то нам, чтобы Ты явил ее нашим детям, чтобы Ты привлек их ко спасению, чтобы Ты пробудил их душу, помог им осознать свою глубочайшую нужду в Тебе, увидеть всю свою греховность, всю опасность жизни в этом мире. Господь, умоляю Тебя, пробуди в них искреннюю подлинную веру. Господь, даруем спасение, мы молим Тебя. Нам же со своей стороны помоги, помоги выполнять эту библейскую ответственность, воспитывать наших детей, наставлять их, научать в учении, в страхе Божьем вести их, Господь. Просим Тебя, помоги нам. Там, где мы будем проваливать, Господь, эту задачу, пожалуйста, по милости и благодати, восполни наши недостатки, Господь, и пусть Евангелие царит, господствует в наших семьях. Ради Христа и Его славы молим Тебя. Аминь.